Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Празднуем воскресный день, неделю 16-ю, по Святой Пятидесятнице. И, как всегда, Святая Церковь помогает нам в деле нашего спасения, духовного просвещения, укрепления, утешения и научает нас важным истинам, напоминая их, или сообщая, если мы не знаем, новые, или как бы на новом уровне, повторяя старые, но мы воспринимаем их как новые, ибо для нас всегда, каждый день, при внимательной жизни открывается что-то новое, полезное и важное. И сегодня было предложено чтение из послания Коринфянам святого апостола Павла, одного из величайших учителей церкви. И в 6 главе он пишет о служителях Божиих. И хотя непосредственно относится это именно к служителям Божиим, но все остальные христиане должны понимать эти слова правильно, принимать их. И чтобы, если сами не являются служителем, то чтобы правильно относиться служителям Божьим, получая пользу во спасении, а не согрешая против угодников и служителей Божьих. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. То есть служители Божии, поспешники Богу. И в этом они уже как бы отличаются от остальных, которые возжелали следовать за Господом в Его Царство. Поэтому обращение их как преуспевших и как получивших власть в Церкви совершенно справедливое, и обращаются они: «Мы умоляем вас». То есть какая удивительная точность у апостола Павла. То есть не давим там, вас, а умоляем. То есть всегда такое очень смиренное, снисходительное отношение преуспевших в духовной жизни людей к тем, кто еще не достиг такого преуспеяния. Они немощные, слабые, малоопытные, малознающие и нуждаются в помощи, в защите, в разумлении, научении, и нуждаются и в том, чтобы их как-то возбудить к духовной жизни, возбудить к делу покаяния, спасения, потому что они еще и объяты окаменелым нечувствием, и вот окаменелой такой бездейственностью, как бы нежеланием, ленностью ко всему доброму. То есть падшее естество в них доминирует, и поэтому они не способны так активно заняться своим спасением. И поэтому вот эти призывы преуспевших служителей Божьих, они часто носят характер призыва умоления. Потому что если человек не отзовется на совет, я тебе советую сделать то-то и то-то, то он, может быть, отзовется на умоление. Я умоляю тебя сделать то-то. Тут разница чувствуется. Если потом человек скажет: ой, умоляю тебя, брат, пожалуйста, умоляю тебя, пожалуйста, умоляю тебя, ну сделай то-то, то, конечно же, чаще мы располагаемся исполнить просимое, чем если просто подойдет и скажет: слышь, ну сделай ко мне там то-то. Это не всегда нас располагает. Поэтому вот эта форма умоления очень часто используется преуспевшими в духовной жизни людьми, чтобы заставить и остальных подтянуться к ним. И еще что мы видим в этом стихе: чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Это очень важное предупреждение, потому что благодать Божия может быть принята, то есть людьми получена, вот, но последствия у принявшего благодать Божию могут быть разными. То есть одни приняли благодать Божию и, оценив дар Божий, бережно хранят, взращивают и разумно используют для своих нужд в деле спасения, в деле служения Богу и Церкви. А другие благодать принимают, переживают это ощущение, то есть они фиксируют это, свидетельствуют даже поначалу об этом. И я в своей практике очень много людей знаю, встречал, видел, общался и общаюсь, которые свидетельствуют о приходе благодати, либо обращающей, либо церковной, либо там, по молитвам и по всяким другим церковным сокровищницам. Очень много в церкви сокровищ, и можно получать благодать Божию от прочтения Евангелия, от слушания проповеди, от каких-нибудь добродетелей. Вот. И благодать приходит за исполнение заповеди любой, если она правильно исполняется. И, конечно же, за покаянный образ мысли, покаянные чувства. И вот приходит эта благодать, какой-то мерой явной, ощутимой для этого человека. И он раньше ее не испытывал, и, конечно, он переживает, и радуется, и свидетельствует, износит это из своего сердца, и благодарит Бога, все. Потом проходит время какое-то, и этот человек, какой-то из них, вдруг жалуется на, опять на бесчувствие, на холодность, на леность, на уныние, на нежелание спасаться, на охлаждение ко всему. А то уходит из церкви, уходит от спасения, там, под каким-то предлогом, улегшись миром сим или веря себе и бесам, и так далее. То есть получается, что как бы один и тот же человек находится в разных состояниях. В состоянии благодати он свидетельствует об этом, затем он ее не оценил, теряет незаметно, мало-помалу. Вот, она отходит, а человек уже не ощущает этого, он не понимает, что он лишился. И только память может быть сохраняться, что он когда-то имел, и она его и может даже обманывать. Потому что он думал, раз он имел, значит он в ней и продолжает пребывать, и это обольщает его, и он действует, как будто он находится в благодати, а на самом деле он уже давно находится в власти бесов. И это беда для людей, принявших благодать, которые не сохранили. Поэтому очень важно внять предупреждение апостола Павла, что может быть тщетно принята благодать. Вот. То есть напрасно. Да? Зря. Вот. Потому что дальнейшие действия человека неправильные. И если его действия привлекли благодать Божию, или просто милость Божья снизошла по течению, бывает и так, вот человек никаких заслуг не имеет, ничего не делал, ну, авансом, чтобы его как-то обратить к себе, Господь дает благодать, а человек этого не ценит, или себе приписывает, или какие-то другие делают ошибки. Вот. И все они, конечно, по гордости, самочинию, самолюбию происходят. И он уклоняется, и получается, что как бы тщетно он эту благодать имел, и она ему может послужить даже в вящее осуждение. Поэтому так заботливо служители ревностно, можно сказать, относятся к тому, чтобы благодать, которая часто и через них, через их благодатное слово и помощь, молитвы, проходит на их чад, на их учеников, слушателей, чтобы она была нищетна. Потому что кто хочет из служителей Божьих, чтобы те, кто им пользуется, получали это на короткое время, а потом лишались и получали только большее осуждение. Никто не хочет. Все они хотят, чтобы была благодать принята нещадно. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Здесь апостол обращается к месту Писания, где Бог говорит, что во время благоприятное я, с вашей буквы, услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Значит, человек молится, молится, молится как может в своем состоянии, вот, и Господь вдруг, наступает такой день, свидетельствует, что я, вот наступил момент, я тебя услышал. И ты просил помощи, спасения, вот я к тебе пришел. Чем? Вот дарованием благодати. Как Бог может засвидетельствовать, сказать, свое отношение? Дарованием благодати. И когда человек ощутил действие на себе благодати Божией, он должен понять, что вот самое для него благоприятное время. Ибо до этого он был как бы оставлен, благодать если действовал прикровенно, неощутимо для него, и только уран уравновешивала, так сказать, силы зла, чтобы он вообще мог выжить и что-то делать. А здесь она пришла обильная, то есть на его уровне, по его состоянию, настолько сильно, что он ее, так сказать, не может не заметить, не ощутить, не пережить, и поэтому он это все замечает, и теперь все зависит от него, как он к этому отнесется, как он будет ее хранить, благодарить Бога, или себе приписывать, хранить, или беспечно относиться, и развивать, то есть воспользоваться, дальше совершенствоваться, как бы и трудиться, чтобы благодать прирастала, либо охладеет и угасит духа и лишится этой благодати. Поэтому апостол призывает воспользоваться этим благоприятным временем и днем спасения, когда благодать Божия посещает нас по любому случаю, когда в нашей жизни это случается. Мы, то есть служители Божии, никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. То есть служители Божии пекутся о своем служении, потому что дело самой проповеди Евангелия, дело самого церковного служения как бы выше, чем важнее и выше, чем как бы исполняющего люди. Люди, мы видим по ходу жизни, меняются, а церковь остается. Люди, служащие в церкви, заменяются. Одни уходят смертью в жизнь вечную, вместо них Господь подготавливает и выставляет на священство церковную других людей. И у каждого времени были свои светильники, свои святые, свои служители, свои проповедники и так далее. И, конечно, с учетом времени, с учетом как бы востребованности, Господь и посылает то, что нужно, в нужной мере, и сколько нужно. Поэтому здесь мы полностью доверяем Богу, Он знает, что, когда, какое время лучше. Поэтому какое-то время процветание было относительное, и было множество таких служителей высокого качества, святых, боговдохновенных. Какое-то время они оскудевают, потому что и не для кого их столько держать, и является крайне редко для небольшого числа горсточки, скажем, остающихся людей, которые еще произволяют спасаться. Но всегда, сколько бы их ни было, они всегда есть и будут до конца мира сего, в том виде, как он есть. И они всегда как бы в духовном законе, по духовному закону ведут себя так, что служение для них очень важно, и они ревнуют о нем, и так живут, так действуют, чтобы не давать притыкания тем чадам церкви, которых они учат, призывают ко спасению, а служение не было порицаемым. Это для служителей очень важно. Но во всем являем себя как служители Божии. Это тоже как бы важное качество служителя Божия. Он никогда не должен забывать, что он служитель Божий. Что бы он ни делал, где бы ни находился, в каких обстоятельствах. Попал в тюрьму, он и там служитель Божий. Попал на войну, он и там служитель Божий. Попал в какие-то условия, вынужденное бегство со своей родины, там, отечества, вот, в чужую страну, он и там служитель Божий. То есть попал в больницу, он и там служитель Божий. То есть куда бы жизнь, как бы промысел Божий не заносил служителя Божия, он именно Богом вводимый и приводится туда как служитель Божий. И он должен всегда являть себя служителем Божьим, помня, что это его пожизненное как бы назначение и служение. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Здесь апостол раскрывает, что как бы основная вот как бы линия жизни у служителей Божьей – это большая прискорбность. То есть Господь своих любимых им угодников и служителей держит в таком очень скорбном положении. Вот поэтому им нужно великое терпение, они находятся в бедствиях, которые только сменяют одно другое. Они всегда находятся в каких-то нуждах и всегда в тесных обстоятельствах. И удивление вызывает именно то, что находясь в таких обстоятельствах, когда другие бы люди просто взвыли бы от ужаса, вот, и отчаялись бы, а служители Божии так это все переживают, как должное, и как будто ничего такого тяжелого, трудного и скорбно с ними не происходит. Они несгибаемы благодатью Божией. Они смиренно несут этот крест ради уже не только своего спасения, а ради спасения других, ради славы Церкви Христовой. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. То есть, как бы сочетание идет и внешние скорби, которые попускаются Богом, потому что понятно, что когда избивают служителя Божия, или в темницу сажают, или изгоняют, вот, уже бесы не терпят их и поднимают людей, которые им служат, чтобы их изгонять, и всячески мучить. Но и сами служители предлагают труды, бдения, посты в чистоте, в благоразумии. Вот. Значит, в чистоте имеется в виду, конечно же, прежде всего, чистота ума, вот, души и духа. Вот, в благоразумии. И, понятно, что благодати Божией даруется им этот дар. В великодушии, в благости, которые от Бога непосредственно даруются, потому что никто не благ, как только Бог. В Духе Святом, в нелицеменной любви. И вот это перечисление, оно не только фактологическое, то есть оно не только доносит до нас истинный о как бы, том, что переживают служители Божии. Оно показывает нам как бы ступеньку вот их духовного такого возрастания. Потому что как они были поставлены служителями Божьими, то через великое терпение, через претерпение бедствий, нужд, тесных обстоятельств, ударов, темниц, знаний и приложения своих трудов, денег, постов, вот, достигается чистота ума, духа. Вот эта чистота – это не просто отсутствие грязи, вот, а это чистота, которая добывается путем великого труда, так как, скажем, чистота бриллианта добивается из алмаза огранкой, в общем, специальной шлифовкой, обработкой. То есть, потому что алмаз можно просто достать, помыть, он чистый. Но он чистый просто как предмет, но он не чистый как изделие, которое может заблистать всеми своими свойствами, так и служители Божии. Он может быть чистый, что покаялся там, и как бы с миром разорвал, и служит Богу. Вот. Но как служитель он должен засиять. И для этого, чтобы он засиял, чтобы он стал бриллиантом вот таким божественным, он должен пройти вот эту огранку через лютые скорби, вот эти лишения, знания, бедствия, тесные обстоятельства. То есть это делает его особо чистым в духовном таком значение, потому что иначе ничем эта чистота не достигается. И от такой чистоты человек становится как бы чистейшим отражателем божественной воли, божественной мысли, богословом, боговидцем, вот, и он становится благоразумным. Потому что человек загрязненный или не отполированный, не шлифованный, он не может так в себе являть Бога для других людей. Он не может так Бога отражать, как бы выдавать, потому что его будут заносить или туда, и в меру его вот этой нечистоты или неотшлифованности, неотграненности, если с бриллиантом сравнивать. И он никогда не будет иметь такой ценности, то есть, как бриллиант, а так останется на уровне алмаза, то есть не использованного как бы материала. Вот. И поэтому вот это благоразумие, вот есть плод многоскорбной жизни, которая приводит к этой святой чистоте. И от вот этого правильного видения всего в Боге человек благоразумный начинает правильно ко всему относиться. Потому что, чтобы правильно относиться, надо правильно все видеть. Правильно видеть, правильно относиться. А правильное отношение ко всему – это великодушие. То есть великодушие – это качество святых. Вот. Они все великодушные. В то время как люди недоочищенные, грешные, кающиеся, но еще грешные, они малодушные. Они, вот по сравнению с ними, они малодушные. И в этом есть разница. Им еще надо как бы свою душу очень развивать, чтобы достичь этого очень великого качества великодушия, которое уже как бы, как Бог вот относится к тварям великодушно, да, то есть вот он ко всем расположен, он готов каждого выслушать, каждого вникнуть в его проблему, в его скорбь, в его желание разобраться, помочь, где надо наказать, но все это как бы содействует благу этого человека. Так и служитель Божий. Он, если какой-то человек промысла Божия к нему обращается, или он с ним как бы соприкасается по жизни, он к нему разворачивается лицом. Он вникает в жизнь этого человека, в его проблемы, его желания, все, и великодушно все выслушивает, вникает и старается поучаствовать тем, насколько только тот человек допустит в себя благодать Божию и его слово, и его действия, деяния, которые он может ему оказать. Вот, как бы, но сам по себе у него, он великодушно относится. Другое дело, как уже человек воспользуется этим великодушием. И вот после великодушия человек, следующая его как бы духовная ступенька, это благость. Это высшее как бы состояние для человека, какое только он может иметь по отношению к остальным, другим. Потому что такое отношение у Бога. Бог благ. И никто, говорится, как сам Господь сказал, никто не благ, кроме как Бог. Но это нужно понимать так же, как никто не свят, как Бог. Вот. Но за что нет святых? Есть. Они святы от Бога. То есть они берут эту святость от Бога. Они не само святы и не самоблагостны, но они вторые источники, отражатели божественного света, божественной благости, проявители. И поэтому они тоже могут быть в благости Божией, как бы, но это не их природное качество, а это непосредственно изливаемое от Бога качество, но оно становится как бы и их, потому что они стали достойными сосудами, которые могут вмещать эту благость, хранить и являть. То есть они сами по себе благостны. И вот мы посмотрим, скажем, на жития, на лики, на образы, как бы известных нам великих святых, начиная с Пресвятой Владычицы нашей, Госпожи Богородицы, она благостна. То есть вот никаким другим словом, как бы, вот ее отношение к остальным людям не выразишь так точно, как она благостна. Вот. Также великий апостол Иоанн Богослов. Посмотришь и посмотришь, какой благостный лик. Вот он, как он благостно относится к нам, к остальным людям. Вот. И та же самая отче Николы, там, святой пророк Иоанн Кронштадтский, батюшка Серафим Саровский. То есть, кого ни посмотри, вот от них как бы веет эта благостность. У кого в большей мере, у кого в меньшей мере. Но это общее качество святых, оно вот как бы Бог через них, насколько, как вот есть окна разной величины, вот и свет через них проходит, так и святые. Они каждый в свой мир пропускает этот божественный свет, божественную благость, божественную мудрость и прочие божественные качества, свойства, которые становятся и как бы их. Если окно — это образ только. Конечно же, окно пропускает свет, но оно само не светит. Оно само не светит. Поэтому это образ такой не совсем подходящий, потому что человек, если он и как бы и сравнить его с окном, то он не просто окно, он личность, которая этот свет в себе аккумулирует, эту благость и мудрость, и уже выдает ее как бы от себя, а не просто пропускает как вот прозрачно какой-то предмет. Это не просто бездушный прозрачный предмет, а живое создание, личность, которая стяживает это и затем уже преподносит другим, причем не подавляя свое своеобразие. И поэтому мы и чувствуем благостность Божию в каждом святом, и чувствуем неповторимость личности этого конкретного святого. И следующая как бы ступенька в Духе Святом. Понятно, что и до этого Дух Святой присутствует во всех деяниях служителя Божия, но здесь говорится не потому, что как бы до этого его не было, или он там совсем как бы был только рядом, но не с этими святыми, а в том, что это как бы вершина, полнота как бы пребывания Бога в человеке, вот, объявляется здесь в Духе Святом, что человек уже живет в Духе Святом, не просто время от времени как бы получает воздействие Духа Святаго, его там разумление, там какие-то утешения, укрепления, а полностью погружается в Духе Святом, а в Дух Святой полностью входит и вселяется в человека, как сказал Бог, я поселюсь и поживу в них. Вот. И прежде всего приходит эта ипостась Пресвятой Троицы, то есть как бы Бог входит в нас Духом Святым, затем Сыном Божьим, затем и Отцом Небесным. Вот. И тогда вся полнота Троицы как бы в человеке пребывает, и Бог реально живет в человеке, и тогда человек становится поистине богоносным и Богом по благодати. И вот эта удивительная как бы вершина для нас, как бы она сейчас, как мы смотрим на высочайшие горы, стоим внизу и скажем, да, вот это какая высота и красота. Но, тем не менее, хоть мы очень далеки и должны понимать это, смиренно все воспринимать, но, с другой стороны, мы видим как бы вот этот великий диапазон для нас, что как бы нет предела нашему совершенствованию, поэтому наша жизнь как бы имеет настолько большой диапазон, что есть чем заняться, и есть куда стремиться, и что достигать, и поэтому нет как бы ни времени, ни должно быть настроения там, передохну, там, как-то ослаблюсь. Там. Нет, нельзя так это допускать, потому что чем больше мы будем трудиться, чем более напряженно, вот, ну, конечно же, не перенапрягаясь, а вот в должной мере. Но насколько можно активно, да, до пролития крови душевной, будем подвязаться за свое спасение, тем больше мы продвинемся к этому состоянию Бога вселения. И если пока мы это не имеем, а имеем только такие кратковременные посещения Божии, и за это должны быть безмерно благодарны, то будем благодарить Бога за то, что есть еще люди, которые являются богоносными, которые в себе достигли это, являются, и они поставлены Богом нам во спасение, в разумление, в учителя, в проповедники, в служители. И это как бы тоже милость Божия, потому что в церкви как бы вот единство такое, что не так важно, кто конкретно что имеет. Потому что каждый человек вносит свое, но оно становится одновременно и достоянием всех. Скажем, пришло какое-то откровение через этого угодника Божьего, и он изнес ей церкви. И вся церковь владеет этим откровением. И поэтому не нужно каждому члену церкви Богу приходить и делать это откровение персонально, чтобы все им овладели. Достаточно избрать одного человека и через него внести в церковь это откровение. Так Бог избрал четырех евангелистов. Они написали Четырем, которые церковь выставила нам на назидание. И нам нет больше нужды, чтобы каждый человек садился и писал Евангелие. В этом нет нужды. Вот. И как бы мы это понимаем и смиренно принимаем. И точно так в отношении многих других даров и сокровищ церкви. То есть важно правильно пользоваться, ценить, благодарить Бога и правильно пользоваться во спасение этой общим сокровищем церкви. И вот, а не как бы завистливо поглядя, почему это через него, а не через меня. Тут нет у Бога неправды. Если Бог так захотел и так сделал, значит, это его правда, это его право, и он знает лучше, через кого что преподать. Ты готов себя, ты делай себя сосуд должный, и обязательно Господь что-то и через себя в церковь внесет, вот если ты будешь к этому готов и способен. Вот. А если не готов что-то внести, то хотя бы не будь плевелой, не мешай другим, не препятствуй, не осложняй им, а по возможности, укоряй себя, удаляйся от лишнего общения, которое может быть препятствием другим, а занимайся своим покаянием, очищением, благодари Богу, что тебя еще допускают как бы сообщество святых, и кайся, очищайся, пока ты не придешь в состояние, когда Бог может тебя как бы использовать для общего блага церкви. И после полноты Духа Святаго вне лицемерной любви. То есть до этого как бы снисхождение Духа Святаго во всей полноте на человека говорить о любви нелицемерной не приходится. Это будет неправда, это будет обольщение. Кто думает, что он любит по-настоящему Бога и ближних. Любовь у человека грешного, подвязающегося, среднего, преуспевающего, но не достигшего вот этого уровня Бога вселения, она несовершенна, она нечиста, она лицемерна, но на условиях покаяния Бог ее принимает. Она деятельная, она понудительная, она идет по мере исполнения заповедей. То есть мы сейчас можем любить людей и Бога только заповедями. И представьте себе, как бы вот, ну, в нашем человеческом таком общежитии, на нашем человеческом уровне, вот так, как вот можно, ну, сравнить, чтобы как бы понять вот разницу любви. Вот у вас есть расположение к какому-то человеку, и вы его полюбили там, вот как человека, очень дорожите, цените, желаете с ним общаться. Это одно. А другое, что вас привели, значит, к какому-то человеку, он вам никак не нравится, он вызывает у вас, кажется, все самые негативные отношения к нему, всякие чувства, и, ну, вот вам просто не хочется с ним пребывать, но вам дали заповедь. Вот ухаживать за ним, кормить его, поить, вытирать ему рот, там, мыть его, одевать, ну, допустим, какой-то немощный, больной человек. И вы все это делаете, но по заповеди, преодолевая вот чувство какого-то отвращения, вот неприязни, раздражения и всякого другого негативного этих чувств, преодолевая, понимая, что проблема у вас, что это вы больны, а не только этот человек. Если он болен, он физически болен, а вы духовно больны, раз вы так относитесь. Вот. И тогда четко видно, что любви истины нет. Потому что какая может быть любовь к нему? Только лицемерная. Но избегая лицемерия, вот, мы тогда засвидетельствуем, что мы не имеем любви. Лучше сказать «я не имею любви», чем сказать «я имею любовь» и иметь ее лицемерную. Потому что когда не имеешь любви, это недостаток, который можно восполнить. А когда говоришь «я имею любовь», то как бы уже и нечего восполнять. А на самом деле любви нет, если лицемерная игра. Поэтому как бы лучше смотреть правде в глаза и сказать «увы, я не стяжал любви должен ни к Богу, ни к людям, каюсь, Господи, и хочу когда-нибудь ее сажать. А пока я могу любить людей против своего падшего естества, против воли бесов, против воли страстей, которые восстают на меня, как я сам виноват, что я поработился им, вот, через понуждение себя к исполнению твоих заповедей. То есть твои заповеди в своей совокупности, те, которые относятся к Богу и к ближним, они для меня являются руководством к деятельной любви. То есть только так я могу исполнить заповедь о любви. Ибо Господь заповедует возлюбить Его и возлюбить ближних. И это есть высшие и первые заповеди, в которых все законы и все пророки заключены. Понятно, что вершина заповеди для меня недостижима, пока я полностью не очищусь и не стяжу Духа Святаго. Но на период подвязания, значит, борьбы, живущего в себе грехом, как бы покаянный период, покаянного очищения вот, и духовного возрастания, я могу любить ближних, вот, понуждая их исполнять заповеди Христовы и принося покаяние за уклонение или недолжное, некачественное исполнение этих заповедей. Но это единственный путь нелицемерной любви к ближним через заповеди. И заповедь таким образом является для меня как бы путеводителем, инструкцией своего рода в правильном отношении к ближним и к Богу. Потому что без заповеди я никак не знал, что делать, как и как это любить. Просто так любить Бога я не способен. Нет такого у меня. Еще нет этого органа, он не вырос. Только в Духе Святом можно говорить о нелицемерной любви. Я не имею еще Духа Святого, чтобы постоянно в себе живущего, чтобы говорить, что я кого-то люблю и могу кого-то любить. Поэтому, признавая свою беду, свое бедствие, я буду Богу угодно любить Бога и людей посредством исполнения заповедей Божьих. И Господь так прямо и сказал: «Любящий меня, заповеди мои исполнит». Это сказано именно для новоначального и для среднего, и для подходящего к совершенству, но не для совершенного. Ибо совершенная любовь изгоняет всякий страх, и она изгоняет, как бы, устраняет, так скажем, и нужду в заповедях. Потому что человек, уже любящий Бога сам по себе, как природным качеством, уже настолько он пребывает в благодати в Боге, пребывает, и Бог в нем пребывает, что зачем ему заповедь какая-то, потому что он ее не может не исполнить, но ему не нужно как бы декламировать исполнение заповеди, потому что он из себя износит только благость, только богоугодность, только исполнение воли Божией. Она из него исходит, и он уже такой по качеству. Он не может никого там обидеть, оскорбить, там, без причины убить, там, что-то плохое причинить, какое-то зло. Он не может, из него никакого зла не может быть. Если он даже как Илья пророк или там другие какие-то люди и пресекает смертью кого-то, то это только добро, это благо, потому что он действует по воле Божией, и если нет других способов, иногда приходится, как и Богу, обращаться к жестким способам, сжигать содомлян там, ну и потопом, значит, вот, грешников топить и так далее. Но не потому, что Бог не любит или он не благостный, а потому что люди уже поставили себя в положение неисправимого мусора, который только на уничтожение подлежит. Вот. И стали негодным материалом, мусором. А если только человек хоть как-то сохраняет в себе как бы вот богосознанность, какую-то хоть часть, какую-то частичку, тут же к этой части благодать Божия ищет доступа, чтобы помочь, и из этой части, опираясь на эту маленькую участок в человеке, вот, и сразу его наращивать, возрастать и спасти человека, сделая его новым во Христе человеком, богоугодным, чистым, святым и способным для жизни с Богом. И после достижения семейной любви только можно говорить о слове истины. Только такие люди, которые стяжали до Духа Святаго и уже просто сами собой являются источником неизменной любви, они могут нести слово истины. До этого они не могут нести слово истины, а могут то попадать в истину, то промахиваться, то ошибаться, то выправляться. То есть все равно их слова будут погрешительны. И надо с большой осторожностью относиться к людям, которые еще не достигли вот такого уровня духовного, чтобы уже всегда истинствовать, всегда в своем слове нести только божественную истину. В силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. То есть эти люди, служители, уже достигшие такого состояния, не только всегда истинствуют в слове, но они имеют силу Божию. И вот это удивительное сочетание Слова Божия и силы Божией, оно в них является. То есть они могут проявить силу Божию через Слово. Сказал, восстань, и мертвый встал и пошел. Сказал, исцелись, и больной исцелился. Сказал, солнце, остановись, и солнце остановилось настолько, сколько нужно было, чтобы там битва прошла, или еще что-то, или как знамение, для, когда пророк сместил солнце в обратную сторону, подтвердил, что его слова от Бога истинно сбудутся. То есть, как бы, даже природные вот эти силы, стихии подчиняются святому мужу и его слову, его молитве. То есть, какую силу Божию себе имеют эти люди. Вот. То есть, это не просто передатчики слов, даже самых истинных от Бога, а и люди, которые в полноте имеют благодать Божию и силу Божию. А часто мы в церковных служениях слышим, яко твоя сила и слава, это вот к Богу. Поэтому Бог не только славен, а Он силен. И вот постоянно напоминается, что вот сила Божия – это одно из Его природных качеств, и все как бы держится Его силой. И даже само понятие силы у нас, у людей, оно заимствовано как бы вот от этого. То есть и только мы прикладываем это на своем уровне, что я знаю, что вот этот человек сильный, там может поднять столько-то килограмм, или он сильный в другом, может выдержать столько-то, выдержать, вот, сильный духом, но все равно как бы вот понятие силы, мы понимаем, что это вот какое-то большое преимущество этого человека вот, по отношению к другим людям в чем-то, или в физической силе, или в духовной, или в нравственной, вот так и Бог, он конечно, несопоставимо, несравнимо, бесконечной силой обладает, но мы можем иметь силу эту от Него в ту меру, в какую можем вместить. И здесь тоже нужно еще правильно понимать, что сила Божия в данном случае это не просто как бы отделенная какая-то часть от Бога силы, как мерно вложенная в этого человека. Потому что люди как понимают часто, что благодать Божия или сила Божия, а сила Божия – это есть как бы разновидность Божьей благодати, только определенное направление. Вот. Это же как мудрость, это тоже действие Божьей благодати, но другого направления. Да? Вот. И вот как будто у Бога есть там ну, склады с этой силой, с мудростью, и Он их нарезает там пайками, килограммами, там, тоннами, и вот тебе одну тонну, а тебе два килограмма, и вот в этом разница между святыми. Это немножко такое утрированное, нелепое, по-детски наивное, конечно, понимание. На самом деле ничего подобного нет. Мера как бы получения благодати зависит не от Бога, а от человека. Вот представьте себе, вы обладаете, ну, безграничным, значит, запасом хлеба или вина или элея, вот. И подходят к вам нуждающиеся люди, и каждый приносит свой сосуд. Один принес маленький стаканчик, другой там большую кружку, третий бочку. А вам все равно, вы изливаете обильно на все эти сосуды, но каждый наполняется только в ту меру, в какую он обладает. А вы продолжаете сверху лить, 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 потому что вам не жалко, у вас оно неискончаемо, неистощимо. Вот так надо понимать как бы действие божественной благодати и силы. Важно, чтобы человек стал вообще Богу любезным, желаем, чтобы он вообще восхотел на него изливать. А уже остальное зависит от, как бы, от меры самого человека. Поэтому вот эта сила Божия, она не просто вот в каком-то количестве дана, и все, и человек потом больше ничего не имеет. Она постоянно как бы действует через человека, и единственное, что как бы вот, ну, диапазон этой силы, он разный у разных святых Божьих людей, и как бы и воздействие, соответственно, каждый может свою меру. Ну, как это еще вам показать наглядно? Скажем, через деньги можно. Потому что деньги обладают силой, тоже определенной. Мы это знаем. Да? То есть в своей области деньги являются силой. И вот представьте себе несколько людей, которые получили благоволение у, значит, очень богатого человека, ну, несметно богатого человека. То есть, ну, нет такого на земле. Вот он просто бесконечные у него кладовые этих денег. И вот они приходят, уже сожрали дерзновение, приходят к нему, но каждый может получить свою меру. И вот одному он дает одну монету, золотую, скажем, вот. Другому 5 монет. Как вот и в притче сказано, да? Этому 10 монет, этому 100 монет, этому 1000 и так далее. Каждый в его меру. Потому что этот человек может только в течение дня успеть хорошо распорядиться одной монетой. И поэтому давать ему 2 монеты бесполезно. Он все равно не успеет. Вторая монета и придется обратно ее принести. А с одной монетой он пойдет и сделает. И вот получается, что сила Божия непрерывно ему льется, но в виде одной монеты, одной монеты, одной монеты. И он ее и растрачивает, и он ее и растрачивает, он ее и растрачивает. И у него такая цепочка получается. У другого человека 5 монет, 5 монет, 5 монет каждый день, и он ее так растрачивает, но оно нескончаемо. У третьего 10, 10 и так далее. И получается, что каждый святой действует как бы своей силой, и эта сила у него вот конкретно, но она не от Бога, как бы вот эта мера зависит, что Бог может дать сколько хочешь, а от этого человека он больше не справится. Ему не надо больше давать, потому что все равно он мимо протечет. И поэтому вот эта мерность подачи благодати, она как бы ограничена самим сосудом человеческим, конкретным. Потому что святые, они как бы, для нас они святые, все богатые и прочее. А между собой у них разница есть. Как звезда звезды в силе света разница, так и здесь. И поэтому как бы вот один святой может больше через себя пропускать этой силы, являть ее во славу Божию, другой меньше. А не так, что этому один раз в жизни дали одну монету, а этому там 5, и все они ушли, и все. И благодарят Богу, и вот кто-то изживает это. Нет, такого нет. Это нескончаемый поток. И наша задача сделать из себя не только достигнуть вот это дерзновение к Богу, наладить канал вот это, как бы, для благодати, да? А еще и расшириться как сосуд, то есть как, чтобы не вмещать как можно больше, и не из жадности, конечно, там, или зависти, а для того, чтобы можно было для других максимальной пользы явить. Вот. И все это смиренно, с благодарностью. И, конечно же, как бы, ну, это Господь помогает и разделяет. Но тут уже как бы есть и природные данные, что человек не может как бы сделать себя более, чем он может. Вот поэтому вот он развивается такой. И самое главное – спасти душу. Это на первом месте. Второе – это послужить еще остальным людям, как и Богу, во славу Божию. И для этого нужно иметь силу Божию и иметь связь с Богом, то есть чтобы Бог жил в тебе. Все. Но вот это действие Бога через себя, оно будет мерно, как бы, той мерой, которую ты позволяешь Богу действовать через себя. То есть ты не можешь быть более сильным, потому что через тебя может проходить поток силы именно такой. Так надо понимать вот понятие силы Божией. С оружием правды в правой и левой руке. Вот А как бы основное оружие для служителей Божьих, а также и для всех остальных христиан, которые должны подражать и учиться этому воинствованию, это есть правда Божия. Правда Божия. А поскольку она названа оружием, пока что мы находимся в состоянии какой-то войны. В Царстве Божьем войны не будет. Отвяжи всякая болезнь, печаль, воздыхание, и перекуют мечи на орала и прочее. То есть не будет хищничества там, в буквальном смысле, хищников не будет, как там сказано, да? Вот. И вот поедание твари тварями, уничтожение твари твари тварью, этого не будет. Поэтому вот это как бы упоминание об оружии, хотя и духовном, вот, и в церкви, но оно имеет отношение к воинствующей церкви и к нашему пребыванию вот, в современных земных условиях, где мы воинствуем с миром сим, с сатаной, бесами его, с плотью своею, со страстями и с ересями и всеми неправдами, какие обрушиваются и на церковь в целом, и на каждого из нас по жизни. И поэтому с точки зрения церковной битвы вот, предводителями и военачальниками, полководцами являются вот эти служители Божьи, воинки Божьи. И они, то прежде всего, должны иметь в двух руках вот это оружие правды Божией. И вот эта как бы двуручность и вооружение двух рук, оно показывает, что служение пастыря, учителя церковного, служителя Божия состоит из двух частей вот, в отношении воинствования земного. Да? Это в научении своих чад должному, истинному, спасительному, и второе в отсечении недолжного, то есть в обличении ересей всех, расколов, неправильностей, лжеучений, прелестей, неправд жизни, всего греховного, всего мешающего жизни с Богом, жизни церкви. Вот. То есть нельзя здесь обойтись только одним мечом. Они говорят, а я буду только учить, я только благостный, я только буду добру, а второй меч мне не нужен. Не получится. Нельзя своего ученика спасти и научить правде Божией, если учить только положительному, а не учить, как защищаться от злого. Нельзя. Потому что, допустим, ты научишь его, как молиться, как то, но не будешь говорить, как бороться с бесами, как защищаться, и бесы будут иметь доступ, и они будут уже обворовывать все, и человек будет погибать, не потому, что он не научен, не знает, а он, я все пытаюсь делать, а у меня все время уходит. Тут не успел наполнить, а у меня уже обобрали еще, и все последнее выскребли. Поэтому неполнота, половинность есть такого деяния. То же самое нельзя только обличениями, значит, вразумлениями, как бы наказаниями, епитимьями, и всем тем, что мы с другой стороны как бы помогаем спасаться. Если действовать только так, то же самое. Человек говорит, да, я понимаю, вот как бороться, как противиться, как наказание нести это, а что делать, я не знаю. Дальше. То есть. Поэтому только из двух частей вот, состоит правильное воинствование и будет плод этой победы в этой духовной жизни нашей, в деле спасения, если значит, Божий служитель, пастырь, Богом поставленный, будет обладать двумя мечами и по правде Божией действовать и правой, и левой рукой. Правой рукой это значит, то, что право, утверждать правду Божию, все благое, полезное, а левой рукой отсекать все богонеугодное, полезное, греховное, заблудшее, еретическое и так далее. То есть и тогда только будет полнота и плод во спасение. Чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Дальше апостол показывает, как бы отношение, какое отношение вот, вызывает у людей служителей Божьих. Они находятся у кого-то в чести, у кого-то в бесчестии. Не бывает так, чтобы все их почитали. Горе, сказал Господь, когда о вас говорят хорошие все люди. Это признак лже-пророка, лже-обманщика. Вот. Потому что подозрительно, не может быть. Мы знаем, что в миру много погибающих, грешных, которые отдались греху и не хотят ни каяться, ни узнать. Как же ожидать от них правильного, достодолжного почтения, отношения к угоднику Божию? Он вызывает у них наоборот, значит, прямо противоположно. Они его ненавидят, презирают. Он их, само явление его для них мучительно, потому что оно их обличает, поэтому они его хотят как бы своим сознанием уничтожить, а если можно, то и физически пытаются уничтожить. И поэтому всегда будет у кого-то в чести, у кого-то в бесчестии. При порицании, в похвалах, то же самое и здесь. Кто-то будет хвалить это служение, и проповеди, и все деяния этого служителя Божия, кто-то будет порицать. Вот. Это неизбежное, и этим нельзя смущаться. Дальше. Нас почитают обманщиками, но мы верны. То есть, более того, найдутся много людей, которые будут называть обманщиками служителей Божии. Потому что сами они находятся в обольщении, в прелести. А из прелести кажется, что люди, находящиеся в непрелести, находятся в прелести, в обманщике. Это тоже, к сожалению, очень распространенное обольщение. Поэтому апостолы считали обманщиками и казнили. То, естественно, и всех последователей тоже находится множество людей, кто считает обманщиками, как и меня, например, и другие служители Божии. Вот. Но мы верны. То есть мы не обращаем внимания на эти все вздорные, нелепые, ни о чем обоснованные обвинения, которые сыпятся, как из рога изобилия, каждый день, в частности, в мой адрес. Вот, что только там не пишут уже и ничего только не говорят. Но мы верны. Но я остаюсь верным Богу, Его служению, и не могу не свидетельствовать истину. Вот. Так и все истинослужители Божии всегда остаются верны, невзирая на отношение к ним. Мы неизвестны, но нас узнают. Мы неизвестны так, как известны кумиры мира сего. То есть вот в земной жизни, как бы, если брать жизнь любого человека, святого, угодника Божия, мы видим, что это уже потом, когда прошли века, и церковь канонизировала, и там масса было чудес посмертных, как бы они получают прославление. Бог их прославляет. Но в земной жизни мы видим, их гонят, ненавидят, избивают, сажают в темницы, там, в общем, отношения самое презренное к ним бывает. И поэтому они и неизвестны, потому что кто, императора, допустим, там, гонителя римского, знали все его подчиненные, все. А какого-то Савла, ставшего Павлом, там, знал очень узкий круг только его, так сказать, близких там, собратьев. И потом так немножко он стал распространяться. Ну и враги, конечно, там, иудеи были озлоблены из-за обличения. Но так он не был известен широко, и, как сейчас, скажем. Вот, и поэтому он был как бы и незнаком. Это было даже в Деянии апостолов видно, как он соприкасался когда там с царями и с этими. То есть они сначала его не знали, потом узнавали. Вот. То есть он был такой как бы незнакомым, но узнаваем. То есть вот это свойство как бы истинослужителя Божия, что несмотря на то, что его не знают многие люди, но если они соприкасаются, вот, да, слушают его проповедь, его слово, или читают, или общаются, то они узнают. Вот, узнают, что это посланник Божий, служитель Божий. Если они, конечно, благо расположены. Не говорим о тех, которые считают обманщиками и прочее, а именно о тех, которые еще, кажется, Бог у них имеет какое-то место. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Понятно, что образ жизни и как бы целенаправленность проповеди апостольской была против мира сего. Царство мое нет мира сего, сказал Господь. И это усвоили его апостолы. И поэтому они несли благовестие, но это было проповедь юродства. В каком смысле юродства? Прежде всего, все не так, как в этом мире. Значит, отказывайтесь от славы, от богатства, от почета, несите скорби, крест свой, терпите болезни, неприятности, благодарите за гонения, молите за обижающих. То есть это все, как говорится, не так, как в этом мире принято. То есть мир любит там, роскошь, похвалы, славу, богатство, беспечность, здоровье. А вы любите прямо противоположное и при этом благодарите Бога. И поэтому, если несешь такую проповедь, то ты безумец. И для мира как бы умерший. То есть ты неинтересен. Для людей мира сего человек, проповедующий истинную правду Божию, не интересен. Он как бы не существует для них. Он мертвый. Умерший. Не нужен. Он для нас уже его нет. А что-то ходит там, что-то говорит о какой-то загробной жизни, о каком-то царстве Божьем, вечном. Вот, сейчас надо пожить. Сколько дел у нас? Там сейчас футбольный матч будет, первенство мира, так вот, кто с кого выиграет, это же важнее, а там вечная жизнь. А там, понимаете, политика, там вот, кто нефть там добудет, а кто это важнее. Там, какая цена там на то, это важнее. Для людей это такие важные как бы, события, важные ценности в жизни. Там какая новая песня вышла, или анекдот новый. Вот это для них важно, они этим живут. А то, что проповедуют апостолы и служители Божии, которые после них поставлены Богом, это все для них чуждо, неинтересно. Все. Они мертвы для Бога, и поэтому все, что от Бога, оно для них мертво. И прежде всего, мертвые кажутся мертвыми вот эти люди, которые это несут вот как бы перед глазами. Как бы Бог для них далеко, для них это, они не верят в Него, он не существует. И вдруг появляется человек, который вопреки его неверию, нечто так значит, делает, что человек должен задуматься, подожди, что это такое? Бога нет, а человек там чудо делает. Бога нет, а человек так говорит, что вроде как будто он есть или должен быть. Значит, ну это быть не может, поэтому они пытаются сразу же избавиться от этих людей каким-то образом. И прежде всего это считать их умершими. Их нет. И тогда как бы и нет ничего этого, что с ними связано. Вот. Но вот мы живы. То есть, но мы-то на самом деле есть. Мы от Бога, пред Богом, и мы живы, и являемся живым обличением и свидетельством одновременно. Обличением всему миру и свидетельством о Боге, что Бог есть, и Он жив. То есть, как бы, вот, повседневным живым напоминанием. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Чему радуемся? Конечно, не огорчению. А радуемся тому, где мы, кто мы и с кем мы. Что мы живем в Боге. И тогда эти огорчения для нас совсем не воспринимаются не как огорчение. Мы только понимаем, что это должно быть огорчение. Но они нас не достают. То есть настолько у нас сила Божия, такой щит создает, что все эти огорчения, которые в миру считаются очень мучительными, уязвимыми, такие, а на нас они не действуют. Мы только воспринимаем, да, острый выпустили. А она раз там и не долетела в воздухе и упала. Поэтому мы как бы фиксируем, о, стрела вроде летела. Вот она перед нами упала там на большом расстоянии. Но, а была стрела огорчения. Но реально. И поэтому мы радуемся, что вот надо же как хорошо быть с Богом. Ничего до нас не долетает. Мы нищие, но многих обогащаем. Да, как правило, служители Божии были нищими в этой, ну, как по отношению к этой жизни. Мы видим, что Господь сам, живя, неся служение значит, во плоти в Палестине, самым дорогим обладал это хорошие одежды, которые ему в виде пророческой одежды было сшито его пречистой матерью. Это самое дорогое, что у него было. Вот. Он не имел ни домов, ни фабрик, ни пароходов, ни банков, ни счетов, ничего. Вот. Ну, и понятно, что как Бог он ни в чем не нуждался, ну, как человек, я имею в виду. То есть он же мог, как Бог, там, себе, все это быстренько сделать себе. Он сказал ему, что я могу умолить, и отца пошлет больше, чем 12 легионов ангелов. Так если воинство может себе стать такое непобедимое, то, конечно, он мог себе и богатство неистощимое сделать, ну, таким визуально воплотимым. Но он отказался всего этого намеренно, показывая, во-первых, для спасения это не нужно. Во-вторых, чтобы служители будут жить именно так. Очень скромно, в тяготах, в нуждах. И это очень полезное, как бы, положение, потому что, с одной стороны, вот материальное подспорье, которое называется богатством, оно очень коварно-лукаво. Его куда-то коварно-лукаво состоит в том, как только оно появляется, пока его нету, все хорошо. Как оно появляется, сразу же оно становится опорой человека, и в ту меру, как он на него опирается, он уже не опирается на Бога. То есть вот это богатство, оно выбивает у человека опору на Бога. Оно выбивает. И поэтому Господь не хочет такого положения для своих угодников. Он хочет, чтобы они всегда на Него опирались. И поэтому их преимущество в том, что они имеют самое высшее богатство, какое может быть Бога. А, собственно, оттуда все остальное слово богатство, если брать богатство, да, все, что от Бога. Вот. Но люди оторвали земное богатство от Бога и сделали, вот мы можем сами быть без Бога. И более того, сделали из него мамону, то есть идола для поклонения. И для многих сейчас Бог является деньги. Потому что это они могут оценить, увидеть силу, влияние, значение. Ну, чудеса деньги делают. Махнул купюрой, дом появился. Махнул, яхта поплыла, одна, вторая, третья. Махнул, война пошла, желанная, там, которая там, еще что-то принесет. Махнул, стал депутатом или президентом. И, то есть, естественно, купюра тогда будет очень большая. То есть все больше, больше и больше. Вот. И поэтому, как бы, деньги, они имеют определенной силой. И поэтому люди начинают им кланяться, как силе. О, вот эта сила. Причем она видна сейчас, вот, можно пощупать ее. А Бог, может быть, он и сильно, но как-то его не видно, где-то там, где-то все такое, там где-то по церквям попрятался, под иконами там где-то, его не видно. Для кого? Для миролюбцев не видно. Для нас, боголюбцев, видно, что, конечно же, Бог сильнее всего, несравненно, даже несопоставимо богаче всего этого. И поэтому зачем мне в своем обольщении делать накопления каких-то материальных благ, чтобы потом тут же на них опираться и лишиться, соответственно, помощи Божией, которая действует всегда очень своевременно и мерно. То есть вот лучше всегда иметь от Бога мерную и своевременную помощь, чем своим предусмотрительностью, там, и трудами даже, и правдами, и неправдами накопить на всякий случай. Потому что мы все равно деньгами не можем решить наши вопросы. Допустим, пришла болезнь, да хоть всех врачей мира купи, они ничего не могут сделать, если Бог попросил, такой, они тебя никто не исцелит. Они даже понять не могут болезни. Зашел в тебя бес и мучает тебя, ты бесноватый. Как ты деньгами от него откупишься? Ни миллионами, ни миллиардами ты не можешь исправить. И много других вещей, то есть деньги не могут сделать, а то, что может сделать Бог. Вот. А уж тем более спасти душу, там все это прямая, так сказать, преграда к спасению. Потому что богатому не так трудно войти в Царство Божие, так, да, как, что легче верблюда сейчас угольное ушко пройти. То есть об этом Господь предупредил. Поэтому, как бы, вот эта мерность и своевременность и от Бога, то есть осознание, что это приходит от Бога, это важнее. Когда мы живем все время верой и упованием, вот трудно, тяжело, не хватает, раз, и прошло столько, сколько нужно. Заплатить за месячное проживание там в апартаменте, в квартире, да. Вот. заплатить за поломку какую-то, которая случилась, и вот как бы она не в бюджет мой не вмещала, вот этот, ну, такой повседневный месячный, и как бы превысила. И тут раз пошла помощь Божия, но именно столько, чтобы это покрыть. И я вижу тогда, что это помощь Божия. И я ему благодарен, и вижу, а зачем тогда мне было, ой, а я себе накопил, так я бы сейчас раз и легко отремонтировал. И как бы и вот два есть этих пути. И вот большинство людей, которые смотрят на Миролюксу, как они преуспевают и завидуют им, и они пытаются действовать тоже в духе, стяжевая по мере этого направления, скорби, искушения, всякие обманы, подставы и так далее. Потому что желающие обогатить впадают в различные искушения. Это свидетельство истины Писания. Поэтому, значит, если кто-то там и добивается, то обязательно заложив душу свою дьяволу. Ну, то есть преуспеяние на поприще богатства обязательно связано с дьяволопоклонством. Не даст сатана, князь мира сего, материальных богатств, зная их силу, человеку просто так. Он сначала заставит его, ему, каким-то образом поклониться. А потом даст поиграться. Вот. Чтобы уже и использовать. Вот. Но и это как бы намного меньший круг людей, чем вот обычные люди. Вот. Поэтому большинство людей живут, так сказать, так вот, вынуждены, вернее, скажем, жить в такой вот скудости. Всегда чего-то им не хватает, кажется. Ну, конечно, запросы здесь разные. Если смотреть на человека, который живет лучше, то всегда не хватает. Вот. А мы, верные верующие люди, должны всегда взирать на Бога, помня, что давлеет тебе то, что в этот день Господь посылает, и не заботься о том, что пить, что есть, ибо об этом заботятся язычники, то есть люди мира сего. Это не значит, что мы не трудимся и не имеем каких-то там предусмотрительных, что кое в чем нужно и там запасть себе дров. То есть, мы знаем, идет зима, и у нас есть печки, то, конечно, нельзя сказать, а, завтра Бог даст, и дрова сами придут. Нет. Тут мы поднимаем труды, потому что дрова, они не являются деньгами, это есть просто необходимый материал для возжигания печи, для согрева, значит, нашего жилища. Вот. Поэтому тут должна быть и предусмотрительность, и где-то надо сядь и рассчитай, там, и так далее. Вот. А в отношении самого принципа получения как бы, вот, средств к жизни, вот, мы уповаем на Бога. И в этом мы как бы проявляем верность Богу в малом. Потому что вот это все житейские потребности Господь называет малым. И через это мы поставляемся как бы в разряд людей верных, которые способны получить великое. Потому что они верят. Они доказали верность Богу малым, и они могут быть верными и великим. А великим называется духовное дарование. Поэтому с этой стороны мы можем тоже проверить себя. И если мы видим неправильность отношения к материальному, то есть, что нам завидно, что у других больше, что нам хочется иметь больше, что мы хотим, вот, видимо, как принцип отношений, да, то не удивляйся, чадо, что ты не имеешь духовного. Вот где препятствие ты сам себе положил. Если ты Богу в малом не доверил, что он тебе пошлет необходимую работу на пропитание, на одеяние, там, на жилище, на транспортное средство, на обучение, то, что действительно тебе по жизни необходимо, да? Вот. И ты в этом ему не веришь, то как ты убедишь меня, что ты веришь, что он тебе даст благодать Духа Святаго, вечную жизнь и всякие добродетели и дары духовные? Как? Они же несопоставимо дороже. Они никак, за какие деньги мира все не приобретаются. Их нельзя оценить материально. Настолько они драгоценны. И ты хочешь убедить меня, что вот этому я не верю Богу, что он пошлет мне материально для поддержания жизни, а жизнь вечно верю. Неубедительно. Нельзя, я не могу в это поверить. Ты сначала докажи, что ты веришь Богу в материальном. И тогда поговорим о духовном. Мы нищие, но многих обогащаем. Но несмотря на эту нищету, Служители Божии являются источниками обогащения, потому что они как раз все время подключены к Богу, к Его неистощимому богатству, и обогащают прежде всего духовными богатствами. Но если надо, то и материальными богатствами, но не в смысле, что лезут в свой карман, достают кошелек и буквально отдают. Это тоже бывает, но это как милостыня, это редко. Потому что что может нищий подать милостыню? Палку, на которую опирается, и свою порцию сегодняшнего там пропитания. Вот. А молитвой, дизнание к Богу, можно вымолить помощь нуждающимся человеку. Кого-то исцелить, кого-то укрепить, кого-то утешить, кому-то работу хорошую, подходящую вымолить, кому-то успех в деле, его начинаниях и так далее. Вот благословение и молитва этих людей делает так, что даже их житейские какие-то нужды все восполняются, но они понимают, что это все равно от Бога. Просто Бог может непосредственно на себя действовать, а может через своих служителей действовать. Но действует тот же самый Бог и обогащает в нужную меру для текущей жизни своих верных чад. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Это последние слова сегодняшнего учения, сказанные апостолом Павлом. И действительно, вот как бы подводя итог всему, апостол Павел делает такой вывод, духовно, что мы в этой жизни ничего не имеем надежного, неотъемлемого, такого, чтобы удержать у себя. То есть все у нас как бы такое временное, текущее, отнимаемое, порчащееся. И поэтому мы и не прилепляемся ни к миру сему, ни к его богатствам, ни к его славе, ни к его ничему этому. Потому что все это либо греховно и Богу неугодно, либо, если даже и допустим, то оно ненадежно, изменчиво и все равно подведет нас. Но зато мы всем обладаем. Почему? Потому что мы обладаем Богом. Обладая Богом, человек всем обладает. Не обладая Богом, человек обладает только тем, чем обладает. А обладает он очень малым. Малым запасом времени до гроба и до ада, малым запасом сил и здоровья, малым каким-то запасом материальных побрякушек и все, которые могут тут же и прийти отнять вместе с жизнью. Вот вам и на выбор. Я советую выбрать Бога. И да будет этот выбор, и плоды этого выбора с каждым из нас. Аминь.